настаиваю на том, чтобы вы в церкви покрывали голову платком. Понимаете? Поэтому с моей точки зрения можете покрывать, можете не покрывать. То есть на степень духовности, на степень святости это никак не влияет. Так что да, это... Так что... Вот.
Еще вопрос. Да. Я понимаю, что наши отношения к природе и одежда тесно взаимосвязаны. А как с фантомностью стиля одежды связаны? Такие широкие, развивающиеся одежды в Афинах и совершенно искусственные формы, скажем, при Людовике.
Ну, связано напрямую совершенно, потому что мода, стиль одежды, он именно отражает степень фантомности и как бы неестественности жизни того общества, вот, в котором так одеваются. То есть вот греки стремились к естественности, к максимальной естественности, к максимальной близости к природе, к максимальному совершенствованию самих себя. Поэтому как бы об украшательстве особом речи и не было. Вот. А вот как раз вот, Людовик XIV, вот это был просто апофеоз фантомности, апофеоз противоестественности во всем, не только в моде, а вообще вот как бы вот во всем обществе. Так что это очень, очень отражает. И поэтому современные модные тенденции, как человек сейчас одевается, в общем, тоже это о многом говорит. Как человек. Вот. Другое дело, что, в принципе, скажем, поскольку все-таки мы живем в обществе, хотя бы даже сейчас уже достаточно таком терпимом, ну, все равно, чтобы так особенно не выпендриваться, так сказать, ну, надо одеваться хотя бы как-то вот, чтобы не очень выделяться. То есть, скажем, пойти сейчас в каком-нибудь греческом одеянии, хотя сейчас, наверное, уже можно. Сейчас уже, наверное, можно, сейчас уже, наверное, не удивишь никого. Вот. Но если, скажем, по улице пройти уж совсем без ничего, то, наверное, народ все-таки будет удивляться некоторое время. Хотя известны такие случаи. Вот. То есть на самом деле, в общем-то, ну, принцип вот с волками жить, по волчьи выть, он и к одежде относится. Живешь в обществе, ну, одевайся все-таки нормально, чтобы не особенно, так сказать, выделяться, если не хочешь специально выпендриться как-то. Вот. Так что вот. Ну, вы знаете, значит, тему фантомности на самом деле я буду продолжать и сегодня, поэтому вот с этого вопроса я уже плавно перейду к сегодняшней теме. Значит, я вам обещала сегодня рассказать, значит, начать тему жилища. Я эту тему действительно начну, но, во-первых, тема тоже большая, то есть за один раз я все равно не уложусь. Поэтому я решила, что я сегодня, значит, пойду навстречу вашим пожеланиям и отвечу на два незаданных пока мне вопроса. Вот какие, да какие? Вот кто угадает, какие вопросы вот вы мне задали бы?
События в Азии.
События в Азии и прогноз на Новый год. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, я решила, значит, не дожидаясь вопроса, да, посвятить некоторое время этому всему. Значит, я, к сожалению, не успела в связи с моими собственными жизненными обстоятельствами написать прогноз на Новый год, но я вам в общих чертах расскажу даже не прогноз как таковой, а я вам расскажу общую тенденцию, что вообще происходит на самом деле, и вот как это будет развиваться вот в ближайшем будущем. Потому что происходят очень серьезные метаисторические процессы, и вот эта тема Нового года и тема землетрясения, вот этого ужасного, они вот это все об одном и том же на самом деле. Ну, я сейчас буду говорить такие довольно трудные вещи для тех, кто, ну, даже для тех, кто занимается уже давно, для тех, кто совсем на новеньких, им, конечно, будет практически все непонятно, остальным будет непонятно, кому больше, кому меньше. Но, потому что я, к сожалению, это все, ну, действительно вещи очень глубокие и сложные. Но проговорить это обязательно надо, потому что это очень важно. Поэтому те, кому будет ну, так уж совсем непонятно, вы не огорчайтесь, а просто как бы энергетически включитесь, ну как бы так интуитивно попробуйте понять, не головой не запоминать, а просто вот так вот внутренне послушать. Значит, ну, те из вас, кто занимается давно и знают прогнозы, которые я делала там на прошлый, позапрошлый, позапозапрошлый год, там прогнозы какие-то конкретные астрологические, ну и то, что мы обсуждали на наших лекциях, то, что происходило, мы это тоже все обсуждали. Значит, ну, вы, наверное, обратили внимание, что основное, как бы у нас было такое ключевое слово во всем этом, у нас было слово «карма». Мы занимались кармическими делами. Мы подходили к этой теме с разных сторон, теоретически, практически смотрели. И практически почти что во всех прогнозах, которые я делала, это слово так или иначе присутствовало. То есть в астрологической картине, в том, что происходило значит, на небесах и, соответственно, отражалось в нашу жизнь и отражалось в каких-то глубинных процессах, это все так или иначе было связано с кармическими делами. Мы работали с хозяйкой кармы, с хранилищем кармы, с различными личными кармическими делами, с групповыми кармическими делами. Но вот в основном мы занимались этим. Однако в тех событиях, которые происходят в мире, которые происходят на Земле, и, так сказать, под Землей и в небесах, кроме кармы существует еще два принципиально важных фактора, два фактора такой же важности. И на самом деле все эти три фактора действуют вместе. То есть все, что происходит, это результат взаимодействия этих трех факторов. Значит, это фактор, ну, который мы условно называем жизненная сила или прана, ну, прана не так сказать, в индивидуальном смысле, а такая космическая. И такое у нас еще есть понятие сокровенная книга. Те, кто читал книгу «Жизнь человека», помнят, там у нас есть картинка, есть схема, где это нарисовано. Кто не читал или кто забыл, посмотрите потом, чтобы вам как бы было понятно, о чем идет речь. Так вот, все глобальные процессы, то есть все процессы, которые охватывают всю нашу планету, и уже потом только через отдельных индивидуумов выходят на форму, все эти процессы определяются в конечном счете вот взаимодействием этих трех факторов. И мы с вами из этих трех факторов занимались в основном одним. То есть мы как бы вот стояли на одной ноге. И это было на самом деле не случайно, это было не потому, что вот просто как бы вот так нам захотелось, а просто, ну, во-первых, на тот момент вот, важнее всего было разобраться именно с этим местом, ну, вот на то время, на те вот годы, важнее всего было разобраться с этим местом. Ну, а кроме того, это к этому месту просто было ну, легче подобраться. Ну, по крайней мере, вот с теми возможностями, которые у нас были на то время. И нам действительно многое удалось узнать, многое удалось увидеть, кое-что, надеюсь, удалось сделать. И в результате всего этого вдруг стало видно, то есть мы сумели подобраться к двум другим местам, то есть мы сумели подобраться, и прежде всего мы сумели подобраться к сокровенной книге. С ней оказалось разбираться еще сложнее, чем с кармическими делами, но, по крайней мере, стало понятно, с чего начинать. Ну и, собственно говоря, вот уже какие-то шаги в этом направлении мы стали делать, кое-что в этом направлении уже как бы стало происходить. И в результате взаимодействия того, что вот удалось как бы получить тех энергий, тех информационных структур, хотя это трудно назвать структурами, это совершенно по-другому устроено все, но в результате взаимодействия всего этого с праной и с кармическим материалом стали видны серьезные подвижки в самых глубинных слоях, в самых плотных слоях Алис. И в результате, если вот, ну я говорила, что раньше как бы мы так вот стояли, не только мы стояли, на самом деле мы как бы просто участвовали в процессах, вот, ну, стояли на одной ноге, вторая так была еле-еле поставлена, то сейчас получается так, что вторая нога тоже начинает становиться на свое место. То есть как бы вот ось, некая энергетическая ось, вдоль которой развиваются основные планетарные процессы, она начинает выравниваться. И естественно, что такие мощные процессы рано или поздно должны были выйти на форму. Вот они на форму и вышли. Вот произошло это колоссальное землетрясение. И сегодня просто вот утром по телевизору сказали, в новостях в обычных, что произошло смещение земной оси, слышали, наверное. Ну, оно, конечно, несущественно, там, конечно, какие-то, я думаю, миллиметры, но оно произошло. Произошло изменение времени вращения Земли вокруг своей оси. Оно тоже там какие-то, значит, миллионные доли секунды, я уж не помню, сколько их там. Вот, но оно произошло. То есть, и это все говорит о том, что вот, метаисторические события, серьезные метаисторические события, начали выходить на форму. Теперь, почему этот, значит, выход этих событий на форму имел такие катастрофические последствия? Сейчас эта катастрофа вообще даже вообще уже теперь не знают, к чему ее приравнять, потому что по количеству жертв и по, так сказать, охвату территорий, в общем-то, как-то уже и не находят аналогов. Потому что просто вот буквально, вот я несколько раз сегодня в интернет заходила, то есть каждый раз сумма жертв увеличивается на десятки тысяч. То есть такого вообще как бы история и не помнит, чтобы так было. Может быть, в доисторические времена такое было, но просто либо считать не умели, просто не было столько народу на Земле. Ну, наверное, вот во время Великого потопа вот примерно столько народу и погибло. Но их тогда всего было почти что столько. Сейчас народу больше, поэтому еще много чего осталось. Значит, так вот, значит, здесь очень интересно, что среди погибших достаточно большое количество людей, которые отправились отдыхать, веселиться, развлекаться, ну, получать удовольствие. Значит, просто вот как бы вот на заметку, да, берем этот момент. Значит, еще один момент, который тоже нам надо взять на заметку, что произошло это, ну, практически на следующий день после католического Рождества. А Рождество, значит, что за праздник Рождество? Ну, все мы знаем, что это за праздник, что, какое событие празднуется. Значит, как это событие празднуется у нас сейчас? То есть это празднуется величайшее метаисторическое событие, но при этом, значит, очень мало кто реально празднует это событие. Нормальные люди просто гуляют, веселятся, развлекаются и совершенно им наплевать на то, что произошло больше 2000 лет тому назад. Они это в голову просто в принципе не берут, им это, как говорится, до фени. То есть на самом деле сейчас этот праздник, ну, в общем-то, вещь абсолютно фантомная. Ну, то есть как бы сохранилась традиция его праздновать, потому что, ну, как известно, что людям лишь бы попраздновать. Был бы повод, а это... Вот. Значит, то есть, вот, значит, тоже берем себе на заметку, что произошло это сразу же после такого очень сильно фантомного праздника, который отмечается, между прочим, тоже всяческими, так сказать, карнавалами, переодеваниями, то есть всякими такими вот штучками. Значит, теперь, значит, опять мы вернемся вот к тому, о чем я говорила раньше. В чем были основные сложности при работе с, ну, и с кармическими, с хозяйкой кармы, с хранилищем кармы, и особенно в работе с книгой, с сокровенной книгой? Основные сложности были в невероятном объеме и огромном многообразии фантомного материала, с помощью которого все это, ну, сначала фантомный материал использовали для того, чтобы как бы транслировать, перетранслировать материал сокровенной книги, как-то кодировать этот материал, чтобы он был более понятен людям. А потом, когда фантомность уже стала жить сама по себе, то, собственно говоря, поверх сокровенной книги, то есть поверх информационного источника, который должен был питать самые главные, самые существенные процессы эволюционные внутри Алис, взамен этого источника, значит, сверху было набросано такое огромное количество всяких информационных клише, что просто-напросто сформировалась, ну, как бы вторая книга сверху, ну, на самом деле можно как бы считать много книг, где тоже содержится огромное количество информации, но она вся фантомна, то есть она по сути своей хоть чуть-чуть, но искажена. Потому что фантомность, я вам уже в прошлый раз говорила, фантомный материал сам по себе имеет тенденцию искажать содержимое. То есть, в принципе, фантомный материал должен был играть роль формы, которая выражает содержание, отражает содержание, оформляет нечто, но оформляет адекватно. Но этого, это очень редко когда происходит. Поэтому, как правило, значит, фантомность, особенно уже в том виде, в каком она вот существует в настоящий момент, то фантомность очень сильно все искажает. Ну и мы с вами знаем такую мудрость, что мысль, изреченная, есть ложь. Это именно, то есть да, даже просто вот как бы мы ни старались адекватно выразить мысль, ну, естественно, имеется в виду мысль не элементарная какая-то, а достаточно какая-то такая, ну, скажем, мудрая, высокая, объемная мысль. Вот как только мы ее проговариваем, только как только мы ее облекаем в словесную форму, мы тем самым ее искажаем, ну, хотя бы уже тем, что мы ее уплощаем и сужаем как бы ее вот, диапазон ее смысла. То есть смысл, заключенный в форму, уже волей-неволей искажается так или иначе. Так вот, значит, сейчас во всех информационных структурах Алис существует такое огромное количество искаженных смыслов, что за ними добраться до сути практически невозможно. И, кстати говоря, поэтому практически невозможно сейчас проинтерпретировать древнюю мудрость. Практически невозможно сейчас адекватно прочитать древние книги, даже и не очень сильно древние, даже книги, которые были написаны, там, скажем, 1000 или 2000 лет тому назад, потому что написанное, оно уже, это уже уплощенный смысл, и у нас нету способа через вот этот вот, через эту фантомную оболочку добраться до самой сути. Очень редко, когда это удается. Поэтому, собственно говоря, я и не очень советую вам читать всякую эзотерическую литературу, ну, так, такую, как там, ориентированную на прошлое, потому что это вот уже неправда или неполная правда. То есть на самом деле Вот, ну, это на самом деле надо было еще в свое время понять, это мы тоже это не сразу все поняли. Вот, но когда это стало видно, когда это стало понятно, то мы стали искать способы, значит, добираться до сути, ну, какими-то другими путями, естественными путями, добираться до книги и как-то считывать истинные смыслы, как-то их интерпретировать. Оказалось, что это возможно только при наличии пятого тела, а поскольку, опять же, как мы знаем, что с пятым слоем и с индивидуализированными пятыми телами у нас дело обстоит очень плохо, то, собственно говоря, и вот с этим вот тоже очень большие проблемы. Значит, однако работа в этом направлении пошла, работа в этом направлении идет. И, собственно говоря, вот ну, один результат уже, это не то, что это специально вот устраивалось это землетрясение, это следствие того, что происходит. То есть на самом деле, значит, здесь два как бы, направления работы, ну вот что касается этой части, значит, одно направление это поиск подходов к истинным смыслам. Поиск подходов и способов их понимания. Это, значит, одно. А другое – это проблема, что делать с фантомным материалом. Потому что по мере… Ну, не говоря о том, что фантомного материала вообще просто ну, невероятно много. Просто мы живем в мире, где фантомность торжествует, и зафантомлено все до предела. Значит, но… вот эти самые смыслы, их во многих случаях приходится из этих фантомных оболочек, то есть они уже засыпаны сверху фантомностью, они уже могли быть заключены в фантомные оболочки, их надо из этих фантомных оболочек извлекать, и образуется огромное количество фантомного мусора, который надо, с которым надо что-то делать. Во-первых, надо его разгребать, надо его как бы стряхивать с собственных ушей. Это, значит, одна проблема. А другая проблема еще состоит в том, что по-прежнему продолжают работать различные, ну, так, если можно так сказать, генераторы фантомного материала. То есть существуют специальные такие, значит, места, способы, какие-то людьми сделаны, какие-то еще до человеческого изобретения, которые генерируют фантомный материал по-прежнему. То есть он по-прежнему поступает в бромфатуру Алис, и люди по-прежнему этим пользуются, и, в общем-то, никто не собирается добровольно с этим расставаться. Поэтому проблемы, связанные с фантомностью, в принципе, невозможно решить безболезненно. С одной стороны. А с другой стороны, эти проблемы невозможно решить в частных случаях. Их можно решать только в общем виде, только на уровне работы с принципами. Ну, а чем более общий уровень решения проблемы, тем более крупные последствия, когда это начинает проявляться на форме. Это опять к вопросу вот о землетрясении. Так вот, значит, что касается прогноза на будущий год. Значит, я объявила будущий год, ну вот я все-таки текст напишу рано или поздно, может быть, к следующему занятию уже напишу. Значит, я объявила этот год годом разоблаченных иллюзий. То есть это будет, значит, вот год борьбы с фантомностью. А фантомность обладает, ну, во-первых, значит, еще раз повторяю, что мы все с вами этой фантомностью пропитаны. Она входит в нашу плоть и кровь. И в переносном, и, в общем-то, даже в буквальном смысле слова. Значит, поэтому это очень серьезная проблема лично для каждого. И опять же, ну, то есть решать ее, в общем, ну, как-то надо, потому что, ну, как бы лучше начать сегодня, чем потом, когда как-то это все решится в общем виде, и тебя какой-нибудь цунами смоет. Значит, вот, значит, но поскольку, опять же, генераторы фантомности работают, и в общем, опять же, виде, и внутри каждого из нас все равно это все процессы идут, значит, фантомность хочет жить, она борется за свое существование, и как только мы захотим объявить ей войну, она немедленно, значит, объявит войну нам, и она имеет очень большие шансы на победу. И вокруг нас, то есть на самом деле это известно, те, кто, скажем, читал книги по христианской аскетике, знают, что, ну, там просто везде всегда пишется, что есть такое правило: как только начинаешь бороться с грехом, он немедленно, значит, вырастает в полный рост и на тебя бросается, и чем больше ты с ним борешься, тем, значит, он больше вырастает. Ну, до тех пор, пока кто-то кого-то не поборет. Значит, то же самое и с фантомностью. Так что поэтому, значит, вот фантомность не даст вам соскучиться. И, вы знаете, ну, а эзотерика, которой мы с вами занимаемся, это вообще такая вещь, которая полна всяческих соблазнов. И не случайно, собственно, вот опять же, христианская церковь, мы сегодня все время ее вспоминаем, христианская церковь вообще всю эзотерику на всякий случай объявляет грехом большим, очень большим грехом. Потому что, в общем-то, действительно, в эзотерике очень много. Другое дело, что в христианстве тоже фантомности выше головы, и тоже всяких проблем. Все те же самые проблемы, просто они как бы по-другому окрашены, но это уже их, так сказать, головная боль. А наша головная боль – то, что в эзотерике все время возникают какие-то новые заморочки, возникают новые течения, новые направления. И эти течения, они многих эзотериков увлекают, они, многие из них выглядят очень привлекательно и так, как бы даже и очень интересно, и вроде бы все там хорошо. И вы знаете, ну вот просто я еще, собственно, почему эту тему затронула, у меня перед глазами просто свежий совершенно пример. Может быть, многие из вас вот в выходные, по-моему, в субботу или в воскресенье была по телевизору передача по НТВ, по-моему, в программе «Профессия репортер». Вот сейчас такую совершенно замечательную, значит, может, ее придумали не сейчас, но вот просто я сейчас вот про это узнала, значит, организовали такую совершенно замечательную штуку. Значит, ну, вы все про Кастанеду знаете, да, кастанедовские все эти, ну, или читали, или слышали. Вот, значит, и сейчас, значит, для желающих устраиваются туры, значит, в Перу, там, в Америку, туда, вот как бы на те места, значит, вот по всем кастанедовским программам. И вот показывает профессия репортера, то есть репортер НТВ поехал туда, и, значит, все это, значит, там прошел. И вот все это показывают этих ребят, показывают все, что там происходит. Вот все совершенно замечательно. То есть там вообще, значит, весь Кастанеда, там, значит, за 3 недели там тебе и на гвальт, там тебе и посвящение, там тебе и по углям ходят, все в одном флаконе. Ну, то есть просто вот за 3 недели за свои бабки, то есть человек получает удовольствие по полной программе. Знаете, ну вот я, вы знаете, просто я смотрела на это, на все. Вроде там вот тех, кого, по крайней мере, показывали, на вид совершенно не глупые, понимающие люди сидят. Там, ну, вот все это, жуют там эти листья, жуют, кактус грызут этот, или как там его, знаете, то есть вот торчат от этого-то всего. Все в полном кайфе. расширение сознания, расширение сознания. Понимаете, ну вот, вот я смотрю на это дело, и вроде это не глупые люди, но это совершенно очевидно, что вот, знаете, я даже не могу по-другому сказать, что вот это разводят лохов. Вот лохов разводят. Вот собрали группу лохов, собрали с них хорошие бабки, и понеслась. И за 3 недели тебе 2-е, 5-е посвящение, и ты уже весь из себя в нагвале сидишь. Понимаете? Вот, вот такие вот идут заморочки. Я вас умоляю, будьте бдительны. Это такая, видите, это разводка, ну, на мой взгляд, достаточно элементарная. Понимаете? Но сколько народу в свое время разводилось на Шамбалу? Значит, ехали в Шамбалу. На Алтае была своя Шамбала, на Кавказе была своя Шамбала. Вот, ну, с Кавказа вот у меня знакомые в свое время ездили, почему-то оттуда просто все девушки беременными возвращались. Там Шамбала была какая-то очень специфическая. Вот, такое у нее было свойство. Не знаю уж, как это там, под каким это подавалось. Это все, причем все это под эзотерическим соусом подавалось. То есть это, так сказать, после этого они все сообщали, что они будут рожать Богоматерь. Уж сколько они там нарожали, я не знаю кого, но в общем... Понимаете, ну это как бы вроде сейчас уже эта мода прошла, по крайней мере, я как-то сейчас этого уже не слышу. Значит, ну вот теперь вот это вот, значит, замечательная разводка появилась. Вот, и такого очень много. Такого очень много, так что вот, значит, ну еще раз говорю, будьте бдительны. Какое может быть расширение сознания, ну слов-то все, слова-то все знают. Какое может быть расширение сознания? Ну, на те же деньги, ну, купи ты себе кокаина в любом подъезде, нанюхайся, и будет тебе расширение сознания точно такое же, не надо в такую даль тащиться. Сиди дома. Вот, значит, так что вот такая вот, значит, у нас сейчас ситуация. Ну, это я так немножечко вас это развлекла. Вот. Значит, ну, так вот, опять возвращаясь к вопросу о прогнозе на будущий год, вот этот процесс высвобождения сокровенной книги, процесс раскрытия внутренних смыслов, вот он связан с очень серьезными потрясениями, именно внутренними. Чисто астрологически на будущий год ничего такого, ну, такого вот нету. То есть во всех тех прогнозах на те годы там вот много, вот, несколько, даже, может быть, чуть ли не десяток, может, и больше лет подряд, все время тяжелые, так называемые тяжелые планеты образовывали между собой аспекты, причем аспекты там, то оппозиции, то квадратуры, сложные были комбинации, и, в общем, это все вот вызывало такие события довольно тяжелые. Значит, теперь, значит, собственно, все аспекты тяжелых планет разошлись, ну, пока, по крайней мере. Но, значит, что, как, с чем, значит, это можно сравнить, то, что будет происходить? Ну, вот как вот произошло, значит, землетрясение, и пошла волна цунами. А потом еще, значит, вторичные, третичные волны, там, зыбь на море. Значит, вот самые тяжелые аспекты прошли. Но следствия этого будут еще очень долго ощущаться. Уже это событий таких вот, ну, очень серьезных не будет, но все равно будут, то есть как бы, то, вернее, вот скажем так, то, что уже происходит, оно и будет происходить. То есть будут происходить теракты. Кстати, этот год в этом смысле может быть достаточно урожайный, потому что там на... в новогодней карте там оппозиция Луны с Ураном и в квадратуре к Марсу. То есть это Тау-квадрат, Марс, Уран, Луна. Это в этом смысле очень неприятный аспект. Такой взрывной, катастрофичный. Вот. Так что оно все будет, но оно как бы будет вот по старым схемам идти. То есть, ну, я думаю, что вот ничего новенького в этом смысле уже никто не придумает. Но это все будет, то есть по-прежнему, значит, будут проблемы в Чечне и вообще в Кавказе, на Кавказе. У американцев будут по-прежнему проблемы там, где они увязли сейчас с их войной. То есть все то же самое. По-прежнему будут теракты, так кое-где, куда как бы вот попадет. Вот, значит, но еще раз повторяю, что это как бы вот не новые процессы, а это отголоски процессов старых, это круги по воде. Вот. Ну, естественно, что индивидуально тут уже у кого как звезды встанут. Вот. Поэтому кому-то будет ничего, даже, может быть, и хорошо, кому-то плохо придется. Потому что, скажем, по-прежнему Плутон в Стрельце, то есть и близнецам, и самим Стрельцам может быть, в общем-то, нелегко. И, соответственно, кто на квадратуре, на квадратуру попадает, тем тоже достанется. Так что, в общем, вот. Поэтому вот основная тенденция, основные тенденции будущего года, они вот такие вот. Вот. Ну, соответственно, для эзотерической работы как раз вот эти вот аспекты разрушительные Марса, Урана и Луны, для эзотерической работы они, конечно же, очень хороши именно вот для вот этой работы, для очищения, для, кстати, разборки материала своего собственного, для сброса всего этого. Вот. Так что... для сброса старого материала, для идентификации, опять же, вот, внутреннего материала своего, там, новый, старый, сказать, какой куда. Вот. Так что вот, в этом смысле год будет у нас неплохой для этих целей. Вот. Ну и, соответственно, значит, каждый сброс фантомного материала и... глобальный с тех мест, где вот эта сокровенная книга локализована, и индивидуальный, когда каждый из нас что-то сбрасывает. Это как сброс балласта, то есть это каждый раз определенное освобождение, высвобождение новых возможностей. Поэтому продвижение в этом году в основном должно происходить не за счет того, что вот там вам летать охота, и вы очень там вот пытаетесь подпрыгнуть повыше, а именно за счет сброса балласта. То есть это наиболее эффективный способ подъема вверх, сброс балласта. Вот. Ну, к чему я, собственно говоря, вас и призываю. И чем мы с вами, собственно говоря, и будем заниматься. И, в принципе, вот весь мой курс, он как раз и предназначен для того, чтобы мы энергетически разыскивали вот весь этот балласт в наших самых обычных повседневных проявлениях. Вот где оно есть, где оно лежит. Вот, поэтому, значит, ну вот мы продолжим заниматься вот самыми обычными вещами, их эзотерическим смыслом. И... ну, поскольку, как я уже говорила, этот процесс очень сложный и болезненный, крайне болезненный, я поняла, что нужно очень аккуратно это делать, осторожно, как бы с нескольких подходов. Вот мы с вами немножко одеждой позанимались, значит, переключились на другую тему, еще затронули. Потом мы вернемся и к пище, и к одежде, и к жилищу. Мы вернемся к этой теме еще раз, как бы глубже, то есть так вот слоями, послойно снимаем это все. Я надеюсь, что так как-то будет все-таки немножко полегче. Вот. Значит, ну, это вот то, что касается таких вот вещей фундаментальных. Значит, теперь давайте мы перейдем все-таки к теме жилища. Но сначала я хочу сделать два объявления. Я вначале их не стала делать, потому что еще не все подошли. Значит, объявление, значит, да, во-первых, в следующий раз мы занимаемся. То есть 4 числа мы занимаемся, хотя библиотека не работает, там висит объявление, что библиотека не работает, нас впускают, мы договорились, то есть мы занимаемся. Поэтому кто не уехал, тот те приходите. Вот, значит, и, значит, второе объявление, значит, поскольку в этом году у нас достаточно много новичков, мы предполагаем сделать специальную группу для новичков, ну, так называемую малую группу, семинарскую группу. Ну, если найдется достаточное количество народу, ну, хотя бы там человек 6-7, ну, там посмотрим. Вот, значит, эта группа, по-видимому, где-то в конце января начнет заниматься. Поэтому, если есть желающие, то вы можете подойти к Татьяне Анатольевне. Татьяна Анатольевна у нас собирает деньги. Значит, она же будет вести эту группу. Вот. Ну и, собственно говоря, с ней договориться, там записаться. Программа обычно для новичков у нас бывает сначала самая простая, то есть медитации, техника медитации, там чакры, тела. Ну, просто вот освоение таких элементарных вещей, освоение медитативной техники, просто медитации, как бы вот наработка каких-то вот навыков, работа с отклонениями. Ну, и просто у новичков всегда возникает много вопросов. Ну, на лекции многих стесняются задавать, или я на некоторые вопросы и не отвечаю, потому что они как бы вот такие уж совсем всем известные. Вот так что, поэтому вот, значит, я вам рекомендую очень, те, кто хочет серьезно заниматься в дальнейшем этими темами, конечно, обязательно в группе заниматься нужно. Вот. Значит, ну и, наконец, как бы менее, наверное, для вас приятная новость. Значит, у нас повышаются цены на консультации. Плату за лекции пока мы не повышаем, значит, а на консультации, значит, ну, на большую консультацию там как бы цена не сильно повысится, она просто связана с падением курса доллара. То есть большая консультация будет стоить 3000 рублей, малая консультация будет стоить 1000 рублей. Но это связано с тем, что, ну, даже не только дело в курсе доллара, а просто, когда мы только затевали вот эту вот малые консультации, то они действительно были малые. То есть там как-то это все было очень достаточно просто, достаточно поверхностно. Но вот с годами получилось так, что малая консультация уже почти что и большая. То есть она уже от большой даже и отличается разве что временем, что просто покороче немножко. Вот, поэтому уже сейчас это и, значит, стоит дороже, так что вот, значит, будьте к этому готовы. Вот. Вот. Ну вот это такой вот переход к следующей теме. А, ну вот у нас еще осталось полчаса, я думаю, что мы какие-то принципиальные вещи по поводу жилища проговорим, по крайней мере, чтобы у вас был, значит, материал для размышлений, чтобы уже это все начало вариться у вас. Ну, мы будем говорить сегодня о жилище в узком смысле слова. То есть дом, квартира, вот такое вот человеческое жилье. Сама по себе эта тема дома, тема домашнего очага, она очень тесно связана с темой семьи, рода племени, родины, вот родины как таковой. Вот. Но об этом мы поговорим в другой раз. А сейчас пока что вот просто, значит, жилище как таковое. Опять начнем с древних времен. Даже еще начнем с дочеловеческого времени. Как вы знаете, что многие животные умеют строить жилище или находить его. Причем в самых разных, самые разные, это и звери, это и птицы, и насекомые, даже рыбы. Все вы знаете примеры, когда даже есть совершенно замечательные строители, там муравьи, пчелы, термиты из насекомых, бобры, наиболее, пожалуй, совершенные строители в животном мире. Многие животные роют норы. Ну, в общем, кто чего только себе не придумывает. И делается это все совершенно естественно для защиты от непогоды, для защиты от врагов, для хранения каких-то запасов пищевых на зиму. Но самая главная, основная цель – это безопасное выведение потомства. Вплоть до того, что даже, скажем, те же самые медведи, которые впадают на зиму в спячку, они своих медвежат, медведицы так и рожают в этой берлоге, не выходя из спячки, прямо там же все это и происходит. Ну, совершенно естественно, что и человекообразные, ну, вообще обезьяны тоже строят некоторые себе какие-то там гнезда, там, например, на деревьях. Орангутаны, по-моему, они вот это особенно этим отличаются, или гориллы. Значит, человек, естественно, тоже еще в неандертальские времена стал себе строить жилище. Но, опять же, пока он еще был ближе к животному миру, чем к человеческому, собственно, ничего такого особенного в этом жилище, ничего, что отличало бы как бы по сути эти жилища от жилищ животных, не было. Ну, разве что человек просто уже ловчее орудовал руками, и, ну, как бы у него получалось лучше и более разнообразные формы этих жилищ. Но, в принципе, предназначение жилища было в основном то же самое. Укрыться от непогоды, сохранить какие-то продуктовые запасы, спрятаться от врага. И главное, значит, рожать и выращивать свое потомство. То есть жилище изначально, вот эта тема жилища, она изначально связана с темой продолжения рода. Это принципиальное место. Значит, но дальше, в дальнейшем, когда человек уже стал человеком и стал обживаться в физическом плане уже как человеческое существо, он, как вы помните, в первую очередь стал налаживать взаимодействие с сущностями тонкого плана, и, естественно, он стал прикладывать все усилия для того, чтобы привлечь тех сущностей, с которыми он ухитрялся вступить в контакт, привлечь их к вот этой вот проблеме. То есть к охране жилища, к созданию жилища, к продолжению рода, к умножению благосостояния, которое тоже как бы требовалось для продолжения рода. Поэтому, значит, люди в первую очередь стали привлекать сущностей тонкого плана для домашних надобностей. И это вполне соответствовало той задаче, которая перед человечеством на тот период стояла. Как вы помните, первоначально от человечества требовалось плодиться и размножаться. И сущности человеку в этом помогали. Сначала человек привлекал стихиальные существа самой различной природы, и появлялись, и для этого стали создаваться специальные обряды, для которых, как вы помните, была специальная одежда, специальная атрибутика, специальная пища, специальное жертвоприношение. Обряды создавались для самых важных тогда событий в жизни человека. Значит, ну какие события самые важные в связи с жизнью человеческой? Свадьба, похороны, рождение детей, сохранение, опять же, запасов пищи. Потом, когда человек научился скотоводству, стал приручать скотину, то, опять же, на многих сущностей возлагалась функция охраны скота. Ну, и в результате все это очень быстро привело к тому, что вообще все, что происходило в человеческом доме, это все требовало какой-то связи с тонким планом, с этими. Это сущности, конечно, были эфирного плана, это все психиальные существа эфирного плана, и практически любое человеческое действие в жилище, оно приобретало определенный сакральный смысл, и, соответственно, само жилище тоже приобретало различные его части, различные его функциональные зоны, тоже приобретало определенное сакральное значение. И древние люди это очень хорошо знали и очень все это поддерживали. Эти традиции практически до последнего времени сохранялись, ну, я не говорю даже про древние племена, а просто даже вот в русских деревнях. Я не буду подробно все рассказывать, я думаю, что вы многие это все читали об этом сейчас очень много пишут, это сейчас в большой моде. Что в каждой избе, особенно в избе самой священной в избе, была, естественно, печь, от которой вообще зависела жизнь, можно сказать, поэтому вокруг печи огромное количество всяких обрядов создавалось. И сущности, связанные с домом, были сущности просто как бы узкоспециализированные на какие-то функции домашние, были сущности, которые как бы, вот, ну, управляли процессом в общем виде, да, в каждом конкретном доме. Это всем нам с вами известные домовые. У древних греков и потом у римлян, которые от них как бы эту всю переняли традицию. Это вообще было разработано, очень хорошо была разработана эта тема. У них были лары, пенаты, это вот группы сущностей, которые занимались домом. Для них отводились специальные места в доме, совершали специальные обряды в каждом доме, им приносили специальные жертвоприношения. То есть это входило в обязательный набор обрядов, которые выполнялись в этих культурах. Ну, в наших деревнях тоже были определенные обряды, связанные с домовыми. Ну, я, значит, про лары и пенаты вы можете сами почитать, я не буду на них особенно останавливаться. Единственное, что я хочу сказать, что, значит, те же самые божества, под теми же именами, и под именами лары, под именами пенатов, греки и римляне знали более крупных сущностей. Сущности, ну, тоже примерно этой же природы, но сущности, которые заботились уже не о благосостоянии конкретного дома, а сущности, которые заботились о благосостоянии города, государства всего. То есть, как бы вот сущности, как бы вот, то есть на самом деле существовала как бы вот, ну, вот такая вот одна крупная сущность, от которой было как бы множество, ну, как язычки пламени, вот отдельных мелких, которые вот в частные какие-то задачи решали. Скажем, вот эта крупная сущность, она работала вот в большом масштабе, а мелкие, они, значит, вот, уже в каждом конкретном доме, значит, занимались делами этого дома. Значит, в древности все эти сущности были, как правило, связаны с большими домами, с большими семьями, со скотиной, чадами, домочадцами, то есть со всем, что, значит, принадлежит дому. Ну и люди в древности жили тоже, как мы знаем, как правило, большими семьями, семейными кланами. Ну и, собственно, вот сущности занимались, значит, и вот мелкие сущности занимались каждым конкретным домиком, каждой конкретной хижиной, крупные всей, допустим, деревней, там, например, общими делами. Но, собственно, как люди были индивидуализированы, скажем так, в меньшей степени, чем мы с вами сейчас. И, соответственно, сущности тоже вот как бы вот были такие более централизованные. Причем, значит, еще раз повторяю, что первоначально это сущности были стихиальные, то есть они получались, ну, если как будто их генезис прослеживать, они получались из сущностей, природных сущностей тех мест, в которых люди поселялись. То есть, когда человек начинал с сущностями, с душами природы взаимодействовать, начинал совершать какие-то обряды, то он им передавал определенные энергии, определенный материал, определенные эманации, и материал в том числе и фантомный. То есть человек облекал этих сущностей в определенный образ – И именно через образ ими становилось гораздо легче управлять. То есть эти сущности постепенно меняли свою природу. То есть, будучи сначала чисто природными, они становились все больше и больше наполнены человеческими эманациями, и, соответственно, в их составе оказывалось все больше и больше фантомного материала. По мере того, как человек стал цивилизовываться и осваивать городской образ жизни, соответственно, он и сущностей стал частично перетаскивать за собой, а частично создавать уже непосредственно на местах. Ну и поскольку, значит, чем больше жизнь цивилизована, тем она дальше оторвана от природы, и, соответственно, в сущностях, которые человека сопровождали, все меньше и меньше становилось составляющей природно-стихиальной, и все больше и больше составляющей эманационной, составляющей фантомной. То есть человек, как бы изменяя природу, изменяя самого себя, изменял и сущности. Соответственно, сущности становились разнообразнее, у них появлялось гораздо больше возможностей, больше обязанностей. Ими управлять становилось все сложнее и сложнее. Соответственно, обрядов появлялось все больше и больше. Ну, а поскольку периодически те или иные города, поселки разрушались, все больше и больше становилось сущностей неприкаянных, все больше и больше становилось проблем, связанных с сущностями, все больше и больше становилось хаоса в определенных пространствах. Ну, и кроме того, значит, сущности, поскольку эманационные сущности – это вообще просто-напросто вот то, чем их кормят, в то они и превращаются. А человеческая природа со всеми его отклонениями, как бы нам она понятна. То есть появилось огромное количество сущностей злобных, агрессивных. Ну и, собственно, люди колдовали все пуще и пуще. Ну вот, собственно, вот. То есть к настоящему моменту хаос невероятный. Реально работающих сущностей не так много. И, в общем, ну, сложные эти все процессы. Сложные. Но, тем не менее, значит, мы еще, в принципе, к этим темам будем возвращаться, поэтому я сейчас так сказать конспективно. Значит, тем не менее, значит, наше современное жилище, даже в наших условиях, даже независимо от того, умеем мы чего-то с эзотерической точки зрения делать, не умеем, все равно оно какими-то сущностями наполнено, так или иначе, и, в принципе, это ощущается. Значит, ну, у нас осталось совсем немного времени, значит, я сейчас просто коротенько скажу о нашем современном жилище. Вот что, собственно говоря, представляет собой жилище современного городского человека. Значит, наше жилище аккумулирует самую разнообразную энергетику. Значит, можно выделить несколько основных моментов. Просто когда вы будете потом вот как бы думать про конкретно свою жизненную ситуацию, в каком месте, в какой квартире, где вы живете, вот, чтобы вы вот как бы так могли более-менее по пунктам это все разложить. Значит, ну, прежде всего, естественно, энергетика нашего жилища – это то, энергетика того, из чего оно сделано. То есть если мы живем в деревянном доме, который сложен из стволов столетних лиственниц, значит, у нас энергетика одна. Если мы живем в блочной хрущевке, эта энергетика совершенно другая. А если еще у нас какие-нибудь излучения идут, как в некоторых домах там какие-то бывают то это совсем плохо. То есть, значит, вот, значит, энергетика материала, из которого сделано жилище. Это очень важный фактор. Ну и не случайно, например, как только люди стали строить храмы. Мы, кстати, потом с вами отдельно поговорим, тоже очень интересная тема, потому что как только человек стал строить жилье для себя, жилище для себя, почти что сразу же человек стал строить отдельное жилище для богов. И постепенно, по мере того, как бы масштаб божеств, с которыми человек вступал во взаимодействие или которых он создавал, масштаб их увеличивался, соответственно, все большие и большие дома человек строил для своих богов, и именно для них люди использовали тоже специальный материал, то есть храмы строили либо из специальных пород дерева, либо из мрамора. Вот Соломон, например, на храм, который он начал строить, специально ливанские кедры привозил, Бог знает откуда, очень ценная порода дерева. То есть это все играет, на самом деле, достаточно большую роль, из чего сделано наше жилище. Ну, естественно, большое значение имеет энергетика того места, на котором ваш дом стоит. Иногда это имеет определяющее значение. Причем это может действовать по-разному. Ну, даже, ну, например, если вы уже решаете какие-то серьезные эзотерические задачи, если перед вами стоят какие-то нетривиальные программы, то вы просто вас как бы специально могут, так сказать, поселить в таком месте, где вот энергетика самого этого места связана с какими-то метаисторическими процессами важными, и эта энергетика может, как бы человек может ее получать и просто как вот эманация этого места, на котором вот он поселился навсегда или временно, и через пищу, если, например, он там на этом месте огород сажает и огурцы с этого огорода ест. Это тоже способ определенный. Значит, то есть, с одной стороны, вот это вот. Ну, опять же, все вы знаете, что в древности деревни всегда люди, когда вот люди строили, начинали строить новую деревню, обычно ее закладывали совершенно не случайно, ну, если была возможность выбирать, конечно же, то место выбиралось специальным образом, а уж если строили храм, так уж вообще это надо было точно его поставить на правильном месте. Вот, значит, это как бы, ну, условно говоря, положительная энергетика места действует. Вот. Но существует огромное количество мест с негативной, так сказать, энергетикой. Это может быть просто геопатогенная зона, и не дай бог на этом месте поселиться. Это может быть место, вот в Москве, к сожалению, очень много таких новостроек, когда строят дома на месте бывшей свалки. И особенно, не дай бог, на месте бывшего захоронения, на месте кладбища. Потому что в Москве сносили кладбище и ставили там дома. То есть это все определенная энергетика соответствующая, и это все влияет. Ну, естественно, все эти влияния зависят от вашей чувствительности. Во-первых, и от вашей, так сказать, кармы, и от вашей, внутренней задачи, от вашей внутренней программы. То есть на самом деле, естественно, вы же прекрасно понимаете, что если вот так судьба сложилась, что вы поселились вот на таком-то месте, то это не случайно. То есть, ну, это как бы уже другой вопрос. Просто я вам сейчас, значит, перечисляю те факторы, которые влияют на энергетику вашего жилища. Причем, ну, если, скажем, говорить о геопатогенных зонах, то, конечно, их воздействие сильнее всего чувствуется на нижних этажах. Но, опять же, особо чувствительные люди могут это ощущать и на любом другом уровне. Вот. Значит, естественно, что энергетика дома сильно зависит от тех вещей, которые в этом доме находятся, от энергетики вещей. Ну, это как бы достаточно понятно, я думаю. Ну, тоже мы еще к этому тоже вернемся в дальнейшем. Энергетика может зависеть вам, особенно на первых порах, от того, кто это жилище строил или кто в нем делал ремонт, например. Поскольку и строитель, и ремонтник, он как бы вкладывает тоже в это свою душу или то, что у него вместо души есть. Вот. И, естественно, что вы с этим тоже взаимодействуете. Поэтому иногда бывает, что квартира свежеотремонтированная, и вроде все хорошо, все замечательно, а там трудно, тяжело, кстати, нечем дышать, все раздражает. Вот, казалось бы. Значит, ну, в самой, конечно, большой степени энергетика дома зависит от энергетики тех, кто в нем живет. Поэтому, как бы вы, какими бы способами вы ни управляли бы всеми этими делами, чего бы вы ни делали, как бы вы ни колдовали, если с вами живет скандальная теща, то ничего вы с этим так просто не сделаете. То есть это как бы уже проблема гораздо глубже, гораздо серьезнее. То есть вот эти человеческие эманации, они, ну, это, я думаю, тоже для вас уже очевидные вещи, то человеческие эманации, они заряжают собою, загрязняют собой или наоборот осветляют собой все окружающее пространство, и именно вещи, стены, сам дух жилища очень сильно этим всем пропитывается. Ну и, наконец, значит, в нашем с вами жилище живут вот эти сущности, о которых я уже говорила, и в нашей жизни они все равно имеются. И с ними надо налаживать отношения. Практически в каждом доме в том или ином виде есть некое существо, которое можно, ну, назвать его домовым, домовой. И вы знаете, это достаточно серьезное существо. Вот, ну, сейчас всякие мультфильмы, там домовенок Кузька, там туда-сюда. Вот на самом деле не думайте, что это вот, такое вот такая вот плюшевая игрушечка. Это существо достаточно серьезное, с достаточно большими возможностями. И если вы с ним неправильно обращаетесь, ну, вы это можете делать совершенно несознательно, просто если вы делаете что-то такое, что ему сильно неприятно, он может вам устраивать всякие пакости, ну, в частности, может просто пригласить любого полтергейста, который будет вам элементарно гадости делать, или просто шалить, или сам может пошалить. Большинство людей домового практически не замечают. Ну, иногда это может быть и к лучшему, но, в принципе, если вы с ним сумеете подружиться, если вы сумеете ему угодить, если он у вас будет сыт и ухожен, он может очень хорошо помогать. Особенно в таких делах, ну, даже в чисто практических делах, которые связаны, там, я не знаю, с ремонтом квартиры, с покупкой вещей, с приготовлением пищи, вот какие-то самые вот эти именно бытовые, житейские вещи, он на самом деле заинтересован, ему хочется жить в комфорте. Ему хочется, чтобы в квартире было уютно, тепло, вкусно пахло, чтобы пироги пекли, чтобы был мир, тише гладь и Божья благодать. То есть на самом деле он в этом заинтересован. И если у вас это будет в квартире, он будет способствовать тому, чтобы это как бы качество поддерживалось. То есть и если вы как бы вот в какой-то, ну, в нужный момент к нему обратитесь за помощью, и он будет достаточно сильный, то есть если он у вас заморенный, такой сидит задохлик, конечно, никакого толку с него вам не будет. Вот. Но если он у вас довольный, упитанный и все ему хорошо, у него есть силы, и он прекрасно может взаимодействовать. Сущности, они же как бы между собой все взаимодействуют, у них есть определенные линии связи. Вот он просто-напросто будет вам помогать, и многие ваши проблемы бытовые, даже очень сложные, они решатся как бы сами собой. То есть просто, ну, естественно, что как бы надо, как ко всем сущностям, так и к домовому, надо обращаться по его специальности. Вот. То есть он, например, там в написании докторской диссертации вам помочь не сможет. Ну, скажем, достать там какую-нибудь мебель правильную для данного дома, вот организовать пространство в доме так, чтобы было хорошо. Вот это, пожалуйста, это он может без всякого фэн-шуя. Он прекрасно все умеет, сам может сделать очень хорошо. Вот. Но про фэн-шуй мы с вами еще поговорим когда-нибудь. Вот. Значит, вот, ну, конечно, в принципе, можно еще о многих вещах, связанных с домом, говорить. Мы с вами к этой теме еще раз вернемся, потому что очень важно еще есть для нас с вами, ну, для как бы уже эзотериков, очень важная тема – символизм квартиры, символика. Это очень, мы вообще пока о символизме не говорили, потому что и пища, и одежда, и жилище – это все может иметь еще и символическое значение. И как бы, если в этом разобраться, то очень многие вещи, с одной стороны, можно лучше понимать, с другой стороны, очень многие вещи можно делать. Вот. Но это отдельная большая тема. Она тоже связана с темой фантомности. И мы к этому, значит, еще вернемся. Вот. Ну, на самом деле, конечно, опять же, на обстановку в доме очень сильно влияет, например, наличие животных. Какие животные, что они делают. Ну, таракан там он одно делает, там собака другое, кошка третья в доме. То есть они все в доме играют определенную роль. Вот. Так что вот об этом мы тоже с вами поговорим в дальнейшем. Вот. Ну, а сейчас, как я уже вас так достаточно сегодня нагрузила, и время наше уже подходит к концу. Давайте мы с вами промедитируем. Повтор пошел. Я сейчас затрудняюсь сказать, какая тема будет в следующий раз. Многих в следующий раз не будет. Поднимите руку, кто уедет на каникулы. А, ну, в общем, не так много. Ну, ладно, в общем, посмотрим там. Нет, ну, каникулы у нас вообще гуляем. Спасибо партии за это, так что это... Так, как вы думаете, какой у нас сегодня будет зодиакальный знак?
Рак.
Правильно. Рак. Сегодня будет рак. Рак заведует домом, местожительством, родиной, всеми этими делами. Но, значит, мы сегодня добавим, значит, еще один ток. Значит, у нас будет, как всегда, у нас будет Литан. Значит, у нас будет рак, ха, лит, луна. Ну, луну мы берем всегда, и луна у нас управитель рака, помните, да? Значит, возьмем мы Лилит, причем Лилит сейчас находится в раке, транзитная Лилит сейчас в раке находится, чтобы вы знали. Вот. Но в раке находится еще очень для нас сейчас важная звезда, в раке находится Сириус. И вот буквально вот несколько еще дней назад Лилит была в соединении с Сириусом. Только-только вот это соединение разошлось. Вот. И это очень важное энергетическое место именно с точки зрения сброса. Сброса отработанного материала. Кстати говоря, вот в астрологии, даже в классической, такой в нормальной астрологии, уж не говоря о нашей, в астрологии знак рака еще имеет такой смысл особый. Именно вот, то есть даже вот, ну, некоторые знающие астрологи, они даже в учебниках астрологии в некоторых пишут, что рак – это как бы именно вот место сброса. Это самое, на самом деле, вот если расположить карту, астрологическую карту нормальным образом, то есть вот Овен, 0 градусов с Овна начинается, то знак рак у нас оказывается в самом низу. То есть это как бы естественно, может даже символически, это то место, куда все стекает. И в самом низу этого места у нас находится Сириус. Сириус 14 градусов рака находится. В 14 градусе рака находится Сириус. То есть вот это как раз вот то место, это тот ток, который помогает нам все лишнее сбрасывать, помогает нам как бы дифференцировать материал и сбрасывать лишнюю фантомность, лишний или отработанный материал, или архаичный материал, древний материал, старинный материал. То есть через это место можно сбрасывать практически все. Значит, но еще раз я вам напоминаю, что в сброс идет только тот материал, с которым мы уже разотождествились. Это вы помните, это принцип работы с отклонениями. То есть сперва разотождествляемся, только после этого можно спокойно сбрасывать. Иначе разотождествление идет очень болезненно, оно все равно рано или поздно происходит, но это все очень болезненно и мучительно. Вот. Значит, все я вам сказала. Начинаем. Так, внимание, внимание. Единица, Литан, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Двойка, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Тройка, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Четверка, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Пятерка, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Шестерка, Литан, Лит, С, Ха, Лилит. Еще раз шестерка, шестерка. Литан, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Семерка, Литан, С, Ха, Лит, Лилит. Снизу Литан, семерка, Литан, С, Ха-лит. Лилит. Шестерка. Литан. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Пятерка. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Четверка. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Четверка. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Тройка. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Тройка. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Двойка. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Единица. Литан. С. Ха. Лит. Лилит. Вот какой непроходняк у нас с вами, особенно шестерки. Все, закругляемся. Ну все, до следующего вторника. Ты дала, Марина? Ой, книжки я принесла. Нет, для Олимпийского. Да.
Она на песке она приносила.
Нет, я не это самое. Я бы дал Толстого два тома привезла. Я бы вообще нашла два тома Толстого, у меня и дала.
Мы привезем.
Да нет, она просто здесь у нее.
Хорошо. Стоп, она не останавливается.
Не выключается? Hold.
Не выключает.
А стоп надо нажать.
Нажимаю. И hold не выключает. 9. Не хочет. Нажимаю стоп, не нажимается. Никогда не. Продолжает записывать дальше. Все,
отключаю. Не отключается. Вот идет запись.
Да, идет.
Да.
Ой, извините, я просто.
Лии надо дать.
Спасибо.
Спасибо.